новостями нас познакомила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 26 июня, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы – большие саммиты в Канаде. Сегодня Международный день поддержки жертв пыток. В ЮАР продолжается чемпионат мира по футболу. В российской столице завершает работу 32-й международный московский кинофестиваль. Вас ждут также сообщения на другие актуальные темы в России и за рубежом, исторический календарь на будущую неделю, обзор наиболее интересных интернет-публикаций уходящей недели, комментарии обозревателя «Радио Свобода», рубрика «Мировая политика». Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Канаде работают сразу два саммита. Лидеры «Большой восьмерки» семи наиболее промышленно развитых стран мира и России в городе Хансвилл уже приняли решение выделить $5 миллиардов в течение 5 лет на программы, призванные помочь снижению младенческой смертности в беднейших странах мира. Главная тема саммита, открывающейся сегодня в Торонто, встречи лидеров 20 ведущих государств мира «Большой двадцатки» – экономика. О канадской атмосфере рассказывает наш корреспондент в Торонто Николай Зюзев.
Первой сенсацией первого дня форума стало утреннее купание в озере британского премьер-министра Дэвида Кэмерона. Об этом он сам сообщил своему канадскому коллеге Стивену Харперу во время их официальной встречи. Харпер назвал ее молодцом, выразил удивление, откуда тот нашел время на это, и пожаловался, что у него самого даже минут свободно не выпадает на такие вещи. Кэмерон ему только посочувствовал. Пока мужья решали глобальные вопросы, их супруги действовали согласно своей программе. Клуб первых леди собрался в неполном составе. Отсутствовали Мишель Обама, Бруни Саркози и Саманта Кэмерон. Остальные под опекой улыбчивой хозяйки встречи Лорин Харпер в это утро занимались каноэ. Вначале местный мастер объяснил дамам, как делают сиденья для этих лодок. Затем они отправились на фотосессию, на которой подписывали свои имена на бортах каноэ. При этом леди вели себя скованно, не переговаривались и даже не смотрели по сторонам. Затем к ним присоединился индейский художник, который дал им урок, как отделывать бусами традиционные индейские мокасины. Днем дам угостили обедом, некоторые блюда, на котором заслуживают отдельного описания. Например, масло с настурциями. Название говорит само за себя. Считается, что лепестки этих цветов придают маслу совершенно особый вкус. Интригующе звучит название другого блюда – пьяные ягоды. На самом деле это мороженое, которое подают с ягодами ликера. Если в Хансвилле, где встретилась восьмерка, было почти по-пасторальному тихо, то в Торонто в преддверии саммита «Большой двадцатки» напряженность только росла. Бурную реакцию публики вызвала новость о законе, который правительство провинции Онтарио приняло специально на время саммита. Новые порядки резко ограничивают свободу передвижения любопытных, которые хотят бросить взгляд на мировых лидеров. Вся зона вокруг здания, где проходит форум, окружена 3-метровым забором. Заходить за огражденную территорию можно только по специальным пропускам. Но теперь оказывается, что нельзя даже и приближаться к забору. Любой, кто подойдет к нему ближе 5 метров, будет задержан и обыскан. Если же при этом он откажется сотрудничать, то полиция имеет право арестовать сопротивляющегося. Первым пострадавшим от этого правила стал 31-летний Дэйв Весси. Собственно, после инцидента с ним правовое нововведение и стало достоянием публики. В четверг Дэйв совершал прогулку с друзьями. Был остановлен полицейскими рядом с забором. Затем взят под охрану в специальный центр для задержанных. Позднее его отпустили, но ему еще предстоит появиться в суде. Адвокат пострадавшего Говард Мортон возмущен случившимся. Он просто стоял там, не протестовал и не делал ничего недозволенного. Они потребовали от него показать документы, объяснить причину, почему он там находился, и назвать домашний адрес. Особое недовольство общественности вызывает тот факт, что закон был принят практически в полной тайне, без публичных дебатов и предоставления горожанам возможности высказаться. Для жителей Торонто, который считается одним из самых спокойных и толерантных городов Северной Америки, это крайне непривычный и неожиданный сюрприз. Я думаю, это страшно, это просто ужасно. Я живу в этом городе, я хозяин этого города. И теперь я не могу подойти к этому забору и посмотреть через решетку без того, чтобы кто-нибудь не остановил меня. Полиция и власти настаивают на том, что все было сделано в интересах безопасности. Правозащитники и юристы говорят, что права канадца ущемлены и грозят судебными разбирательствами. Николай Зюзев, «Радио Свобода», Торонто.
А встреча, открывающаяся сегодня в Торонто двадцатки, сопровождается ростом противоречий относительно оптимальных способов быстрейшего выхода из рецессии, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Саммиту двадцатки в Торонто в эти выходные сопутствует массивная повестка дня и большие ожидания. Лидеры стран, выступающих в роли локомотивов глобальной экономики, стоят перед серьезным вызовом. Им предстоит показать решимость продолжить действовать в рамках взятых на прошлогоднем Питтсбургском саммите обязательств по борьбе за прочный, устойчивый и сбалансированный экономический рост. Ожидается, что саммит в основном сосредоточится на изменении структуры глобального экономического роста по мере отступления рецессии. Страны с дефицитом платежного баланса должны больше экономить и экспортировать, и меньше потреблять, в то время как страны с избытком валютных и финансовых средств должны больше потреблять и импортировать. Необходимость этих мер очевидна, как очевидно и то, что многие из них не будут популярны среди населения этих стран. Прокомментировать основные противоречия между странами двадцатки я попросил Ричарда Эбелинга, профессора экономики Нортвудского университета в штате Мичиган. Между европейцами и Соединенными Штатами существуют значительные противоречия во взглядах на стратегию выхода из экономического кризиса. Они подогреваются финансовым кризисом, возникшим в Греции несколько месяцев назад. Многие страны Евросоюза считают основной задачей наведение финансового порядка у себя дома. Главное для них сократить свою зависимость от дефицитного финансирования. Они ограничивают расходы и поднимают различные налоги, чтобы закрыть дыру бюджетного дефицита. Этот курс не устраивает правительство Соединенных Штатов. Президент Обама открыто заявляет, что лучше продолжать осуществлять значительные государственные расходы, опережающие поступления в госбюджет, для того, чтобы оживить экономику. Достижим ли, на ваш взгляд, консенсус на этом саммите двадцатки по основным вопросам его экономической повестки дня? Думаю, что его участники постараются для общественного мнения создать видимость сплоченности и согласия. Но на деле европейские страны, и в первую очередь Германия, а теперь, вероятнее всего, и Великобритания, продолжат следовать политике сокращения дефицитного финансирования, в то время как Соединенные Штаты продолжат поддерживать огромный бюджетный дефицит, который в ближайшие годы будет близок к триллиону долларов. Европейцы озабочены тем, что их национальные экономики не выдержат таких масштабов дефицитного финансирования. Американское же правительство это сейчас не беспокоит. Президент Соединенных Штатов Барак Обама перед отбытием в Канаду в пятницу призвал своих партнеров по «восьмерке» и «двадцатке» скоординировать усилия, направленные на поддержку экономического роста и продолжение финансовых реформ. Ввиду тесной взаимосвязи экономик различных стран, проблемы одной страны могут быстро стать проблемами остальных, сказал Обама. Он призвал мировых лидеров оказать ему поддержку в работе по ужесточению правил банковского регулирования. Накануне обе палаты Конгресса США достигли согласия по окончательной версии законопроекта о реформе финансовой системы, которую отстаивает президент Обама. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Малгобек, Ингушетия, при взрыве автомобиля погиб сотрудник милиции. В Назрановском районе Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» неизвестные расстреляли машину, погиб один человек. В Карбудахкенском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции. В Казбековском районе Дагестана разыскивают преступников, убивших майора милиции. В Киргизии подтверждена гибель 275 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Сегодня в Киргизии день тишины, накануне референдума по конституционной реформе. Лидеры «Большой восьмерки» на саммите в канадском городе Хансвилл приняли решение выделить 5 миллиардов долларов на программы, призванные помочь снижению младенческой смертности в беднейших странах мира. В Индонезии по меньшей мере 10 человек погибли при пожаре в ночном клубе. Лидеры Великобритании и России высказались за улучшение двусторонних отношений. На северо-западе Пакистана в результате атаки американского беспилотника убиты 2 боевика. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Программа «Свобода в полдень» продолжает обзор интернет-публикаций. Уполномоченный по правам человека в России отбивается от нападок по всем фронтам. И возмутитель умов, оппозиционный журналист Александр Подровинек. Это главная тема обзора, подготовленного Юрием Васильевым.
Странные маневры происходят вокруг Владимира Лукина, российского омбудсмена, уполномоченного по правам человека. После того, как Лукин весьма резко оценил действия милиции во время разгона митинга движения «Стратегия 31» на Триумфальной площади Москвы 31 мая, против федерального омбудсмена вначале выступили многие его коллеги из регионов, областей и национальных республик России. Мотив. Лукин день не исполняет свои обязанности, а занимается политикой. Потом против омбудсмена выдвинулись некие ветераны МВД. Те в своем открытом письме вообще попытались привязать деятельность Лукина к вылазкам так называемых приморских партизан, охотившихся на милиционеров. А в конце уходящей недели в одной из газет появился текст конфиденциального письма Лукина президенту России Дмитрию Медведеву. В письме рекомендации разрешить конфликт московской мэрии и несогласных по Конституции. Проще говоря, дать им собраться на Триумфальной площади по закону. Писатель Марина Юденич в своем блоге едва ли не первой отреагировала на публикацию.
Судите сами. Лукин рекомендует Медведеву дать сигнал судьям, чтобы те признали незаконным отказ столичного правительства на проведение акции несогласных 31 декабря 2009 года и 31 января 2010 года. Дать сигнал судьям. Проще говоря, уполномоченный по правам человека предлагает гаранту нарушить Конституцию России и, в частности, статью 120, декларирующую независимость судов. Откровенно предлагает и прямо, без реверансов, чего уж. Господин Лукин отнюдь не уполномоченный по правам несогласных. Он больше и опаснее для страны. Он уполномоченный по правовому нигилизму. И точка.
Правда, даже в блоге Марины Юденич нашлись те, кто обратили внимание на некоторые банальные, но весьма уместные детали.
Я по взглядам ближе к вам, чем к Лукину. Но давайте уж не врать себе. Есть печальный факт. Никакого независимого суда у нас нет. Это главная проблема в стране, остальные лишь следствие этого. И Лукин играет по существующим правилам. И если несогласные и малосимпатичны, то охранительные доноры, которые получают такие разрешения на митинг на Триумфальной, просто омерзительны и позорят власть.
А менее лояльные к власти блогеры признали еще более очевидное. Если противуполномоченного по правам человека ополчились столь широким фронтом, значит, уполномоченный делает что-то правильное для прав человека и, следовательно, неудобное для властей. Формальная логика, не более того, но и не менее. Тем временем оппозиционный журналист Александр Подробинок вновь возмутил умы, на этот раз несогласных, участников акции оппозиции. В своей статье «Вместе или порознь», опубликованной в сетевом ежедневном журнале, он задался вопросом, почему на эти мероприятия ходят лишь немногие, и нашел ответ, довольно неожиданный для многих оппозиционеров.
«Сотни тысяч не придут под знамена Лимонова и Удальцова, которые еще хуже Путина и Медведева. Придут те, кому протест дороже идеи, кто не может сидеть дома, когда другие выходят на площадь, в ком клокочет жажда перемен. А сотни тысяч обычных, ценящих свободу людей, если и придут, то только тогда, когда на площади не будет ни Лимонова, ни Удальцова. Когда будет ясно, что впереди свобода, а не новое красно-коричневое порабощение. Когда лидеры политического протеста перестанут напоминать девиц не слишком тяжелого поведения, вступающих в необременительную связь ради вожделенной игрушки. Когда они задумаются, наконец, о своей репутации.
Интернет-агентство «Политонлайн» попросило комментарии Людмилу Алексееву, правозащитницу, которая отнюдь не чурается ни выходов на площадь, ни компании Эдуарда Лимонова и Сергея Удальцова из «Авангарда красной молодежи». Людмила Михайловна, если верить «Политонлайну», была крайне удивлена статьей Александра Подробинека. Однако справилась с недоумением и сообщила, что давно знает Подробинека и не разделяет мнение, что он может продаться Кремлю. «Просто Подробинек», цитата по Людмиле Алексеевой, «не всегда, прежде чем говорить, думает. По-моему, это тот случай. Пускай он разберет сам собой. Я не хочу кидать в него камнем, но я просто не в состоянии комментировать такое экстравагантное мнение», говорит Людмила Алексеева и добавляет: «Мы посмотрим, сколько людей убедит Подробинок. 31 июля увидим. Меня он не убедит». Рядовые же, несогласные, обсуждая статью Подробинока в сетевых дневниках, тоже восприняли ее как призыв не ходить на Триумфальную площадь, потому что там страшный Лимонов. Вот что пишет пользователь Китайчонок Ли.
«Господи, когда ж уже до этих сотен тысяч дойдет, что они никогда не дождутся такого момента, когда на площади будут исключительно приятные для них люди? Когда эти чертовы сотни тысяч зададут себе вопрос, а что, собственно, делать с Удальцовым и Лимоновым? Прогонять с площади? Или устраивать отдельные от них мероприятия? Так мы устраиваем отдельные. И где эти сотни тысяч? Когда эти сотни тысяч допрут наконец до простой мысли, что если невозможно устранить с площади неприятных союзников, а это действительно невозможно, то правильнее всего растворить в себе Лимонова. Пусть эти 20, 30, 100 лимоновцев окажутся каплей в числе этих сотен тысяч. Растворите же их с собой. Все, которые хотят, чтобы на площади им было комфортно. Господи, уж такие чистоплюи эти сотни тысяч. Гаишникам взятки на дорогах суют, ментам перечь не отваживаются, проглотят любое начальственное хамство, а вот поди ж ты на площади с неприятными соседями, оказаться брезгуют.
Сам же Эдуард Лимонов на Филиппику Подрабинока ответил постом в набоковском духе.
Пытаясь отвлечь меня, мирного цинцината, от мирного занятия, от написания стихотворений, политический и околополитический мир, полный чудовищ, продолжает меня дьяволизировать. Светоч и луч света в темном царстве Подрабинок, о нет, и мизинцем к нему не потронусь, не смей, Лимонов, стоп, опасно, объявят, заклеймят, нет-нет, чур меня, только не Подрабинок. Пусть пишет, что придумает. Я буду молчать под любыми его стрелами. Вернусь-ка я к стихам. Уже на 2/3 готов следующий сборник. Ну, предыдущий долго выходил.
И что характерно, к стихам вернулся. Сметана нынче уж не та. Нет густоты в сметане. Как будто молоко дают коровы пуритане. Редиска нынче уж не та. Упругости в редиске не нахожу и ни черта. Как грудки гимназистки редиски были при царе. При Сталине все были, а в современности поре смягчали и оплыли. На хлеб противно мне смотреть. После войны был сладкий, тяжелый, сытный, молодой. Не то, что нынешний, пустой и словно вата, гадкий. Между прочим, практически Заболоцкий. Прелестный образ и почти что нагишом. Блогерам тоже понравилось. В ожидании сотен тысяч участников оппозиционных акций весьма достойное сетевое чтение.
Обзор интернет-публикации от Юрия Васильева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня отмечается Международный день в поддержку жертв пыток. Как сказано в резолюции ООН, день этот направлен на полное искоренение пыток и обеспечение эффективности Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания, принятой в 1984 году. Практика унижающих достоинства видов обращения и применения пыток распространена и в российской милиции. По мнению правозащитников, главная причина такого положения вещей – безнаказанность сотрудников правоохранительных органов. Над темой работал Мумин Шакиров.
7 мая 2009 года выпускник Рязанского радиотехнического университета Александр Смирнов вместе со своими бывшими однокурсниками отмечал День радио. Молодые люди отдыхали в парке неподалеку от своей альма-матер. Когда Смирнов засобирался домой, ему неожиданно перегородили дорогу сотрудники милиции и без объяснения отвели к служебному УАЗику, где обыскали, забрали сумку с личными вещами, а затем зверски избили. После жестокой экзекуции пообещали убить, если Александр расскажет кому-нибудь о случившемся. Смирнов не испугался, зафиксировал травмы и написал заявление в прокуратуру.
Мне все, в принципе, объясняли, что, Саш, ну тебя же не убили, там, ну, забрали у тебя цепочку, побили, да, но ты же живой, да, там, не покалечили. Слава Богу, я реально, после того, как я начал смотреть, что творится в нашей милиции, я реально понимаю, что мне безумно повезло. А хотя меня грозились убить, и по большому счету, если бы они меня убили и бросили, никто бы даже не знал, что меня забирали сотрудники милиции.
Александр Смирнов сообщил журналистам, что уголовное дело в отношении избивших и ограбивших его сотрудников 2-го отдела милиции по Октябрьскому району Рязанской области было возбуждено только через 9 месяцев после подачи им заявления, в том числе и министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву.
Только через 9 месяцев, и то после огромной помощи мне людей, большого количества юристов и всего-всего, и когда мне уже помогли выйти на Нургалиева, и уже только с этой подачи мое уголовное дело было заведено.
По словам Смирнова, расследование идет до сих пор, и пока ни один из тех, кто избивал Александра, не сел на скамью подсудимых. Правозащитники убеждены, что главная причина пыток и жестокого обращения с гражданами – это ощущение безнаказанности, которое рождается у милиционеров. Об этом на брифинге в Москве заявила директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
До той поры, пока сотрудники милиции не будут понимать, что за каждое их преступления неминуемо будет следовать наказание, практика будет продолжаться. То есть должно быть... повышена эффективность работы следственных органов при прокуратуре, чтобы по каждому обращению, по сообщению от потерпевших, да, о пытках и жестоком обращении проводилось объективное, независимое, всестороннее, тщательное расследование. У нас, по сути, система образования, которая относится к прохождению дальнейшей службы, да, в органах внутренних дел, не шибко сильно изменилась с советских времен. Соответственно, и образование должно быть по-другому, оно должно быть практикоориентировано. У нас сотрудники милиции, за редким исключением, способны к нормальной коммуникации с человеком на улице и к выполнению своих прямых обязанностей, используя нормальные возможности и знания коммуникации. А это все должно быть в образовании.
Последние годы правозащитники отмечают и другую тенденцию, наметившуюся в делах о пытках в милиции. Одновременно с возбуждением уголовного дела по статье 286 «Превышение должностных полномочий» против сотрудника милиции возбуждается встречное уголовное дело против жертвы пытки по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом рассказал юрист, эксперт общественного вердикта Антон Звездкин и привел конкретный пример.
Можно привести два дела, они вполне идентичны между собой. Это дело Масальгина Михаила и Речкова Святослава. Они здесь присутствуют. Заключается в том, что в каждом случае они были сбиты сотрудниками достаточно жестоко. Каждый из них обратился в следственные органы с соответствующими заявлениями о привлечении сотрудников к ответственности. Однако по каким-то причинам их заявления придерживались, скажем так, в канцелярии, а за это время из соответствующих отделений милиции приходили материалы с рапортами сотрудников о том, что напротив, сами граждане оказывали сопротивление, причинили вред сотрудникам и так далее и тому подобное. Тут же прокуратура возбуждает статью 318 в отношении наших фигурантов, а материалы проверки по статье 286 идут потом параллельно тому же следователю, который расследует 318-ю, и, соответственно, перед следователем становится вопрос, и проблема в том, что если он верит сотрудникам и направляет в суд статью 318-ю, то ни о какой 286-й быть речи не может. То есть ему надо делать выбор.
Реформирование МВД, о котором много пишут в прессе, не приведет к искоренению практики пыток и жестокого обращения в милиции, считает директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. По ее словам, невозможно искоренить эту проблему путем реформы только одного ведомства. Реформа милиции будет эффективна только если она будет вписана в контекст реформы уголовной юстиции и судебной системы. Конец цитаты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 26 июня, с 19 до 21 часа в прямом эфире «Радио Свобода» передача «Итоги недели». Главные темы. Поездка Дмитрия Медведева в Соединенные Штаты Америки, российско-белорусский газовый спор, Киргизия готовится к референдуму. Ведет передачу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня в прямом эфире «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Карабадахкенском районе Дагестана в ходе спецоперации убит лидер одной из местных преступных группировок. Вблизи селения Какашура в пятницу вечером были блокированы боевики. В перестрелке погиб сотрудник ОМОНа, еще двое получили ранения, убит один из боевиков. В городе Малгобек, Ингушетия, при взрыве автомобиля погиб сотрудник милиции. В Назрановском районе Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» неизвестные расстреляли машину с местными жителями. Двое пассажиров получили тяжелые ранения, один из них затем скончался. В Казбековском районе Дагестана разыскивают преступников, убивших майора милиции. Участковый уполномоченный был застрелен накануне вечером в селении Ленин-Аул. В Киргизии из Узбекистана вернулись более 70 тысяч беженцев, покинувших республику во время межэтнических столкновений. Кроме того, власти Киргизии заявили, что по фактам беспорядков в Оше расследуется более 500 уголовных дел, задержаны 60 человек. Подтверждена гибель 275 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Сегодня в Киргизии день тишины. накануне референдума по конституционной реформе, предусматривающей ограничение полномочий президента. Лидеры «Большой восьмерки» семи наиболее промышленно развитых стран мира и России на саммите в канадском городе Хантсвилл приняли решение выделить 5 миллиардов долларов в течение 5 лет на программы, призванные помочь снижению младенческой смертности в беднейших странах. В Индонезии по меньшей мере 10 человек погибли при пожаре в ночном клубе. Трагедия случилась в городе Сурабая, в клубе Red Box Cafe, где находились сотни людей. Лидеры Великобритании и России высказались за улучшение недавно напряженных двусторонних отношений. Британский премьер Дэвид Кэмерон и президент России Дмитрий Медведев встретились в кулуарах саммита стран Большой Восьмерки в канадском городе Хантсвилл. Россия пригрозила сократить свое сотрудничество со странами ЕС, если введенные Евросоюзом односторонние санкции против Ирана нанесут ущерб российским экономическим интересам.
Программу «Свобода в полдень» продолжает еженедельный экономический обзор. Панорама бизнес-новостей за неделю от Ивана Трифилова.
Инфляция в России за период с 1 по 21 июня составила 0,3, а с начала года 4,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,4% и 7,2% соответственно. Совет Федерации России одобрил закон, обязывающий банки указывать размер комиссионных процентов при снятии владельцами платежных или кредитных карт наличных денежных средств в банкоматах. Соответствующая информация, как отмечается в документе, должна выводиться на экран банкомата перед совершением операции, а также указываться в чеке по ее завершению. Закон вступит в силу через 90 дней после официальной публикации. Число зарегистрированных безработных в России к концу 2010 года составит около 2 миллионов человек, прогнозирует министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. По данным на 9 июня в стране было зарегистрировано примерно 1 миллион 977 тысяч безработных, на 1,7% меньше, чем недели ранее. Российские чиновники, находясь, по-видимому, под впечатлением действий некоторых европейских правительств по поэтапному повышению пенсионного возраста в своих странах, вновь заговорили об актуальности этой проблемы и для России. Пытаясь снизить затраты государства на пенсионное страхование, власти сейчас предлагают работающему населению активнее участвовать в программах добровольного накопления, убеждая их в необходимости самим заботиться о своих будущих пенсиях. Однако, как считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, пока эта система не способна эффективно работать.
Нам нужно в качестве одной из мер поощрять добровольное страхование, которое распространено во всем мире, в котором обычно участвуют и сами граждане, и работодатели. Я думаю, что эта система у нас будет развиваться, и нужно стимулировать ее развитие, предоставляя, в частности, льготные с точки зрения налогообложения схемы добровольных пенсионных сбережений. Но эта система вряд ли может развиваться очень быстро. Даже в оптимистических сценариях она не решит наши проблемы, которые возникнут, скажем, через 10 лет.
Понимая неизбежность реформы, в начале апреля помощник президента Аркадий Дворкович также признал необходимость увеличения возраста выхода на пенсию для российских граждан. Эксперты согласны с тем, что у России сегодня нет иного пути, как постепенно увеличивать число занятых, поскольку нынешнее работающее население обеспечить пенсионеров уже не может, говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Ситуация по сравнению с тем временем, когда формировалась нынешняя пенсионная система, сильно изменилась. Прежде всего, население стало убывать, не прибывать. Средний возраст населения повышается, оно стареет. Соответственно, все более высокую долю в численности населения занимают пенсионеры. Прежняя система начисления пенсии, которая шла по методу распределительному, когда деньги концентрировались в виде отчисления от фонда заработной платы и откладывались, использовались, потом начислялись пенсии. Перестает работать, потому что у нас количество пенсионеров на 100 работающих все время растет.
В ближайшие же годы демографическая ситуация в России будет только ухудшаться, что в свою очередь приведет к дальнейшей разбалансировке бюджета пенсионного фонда, дефицит которого в 2010 году уже достигнет 1 триллиона рублей. В этих условиях, помимо увеличения пенсионного возраста, по словам руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, у правительства остается не так уж и много вариантов действий.
У нас тогда будут выходы только либо сохранять существующую систему, существующий объем трансфертов из федерального бюджета в пенсионную систему, но тогда будет быстро ухудшаться соотношение между пенсиями и зарплатами, что совсем нежелательно. Второй выход – это и дальше наращивать трансферты из федерального бюджета, но тогда нам нужно каждые 5 лет дополнительный процентный пункт из общих доходов бюджета направлять на пенсии, то есть к 2050 году почти все тогда средства бюджета должны использоваться на пенсии.
Еще одним вариантом повышения доходов государственного пенсионного фонда, как считают эксперты, могло бы стать постепенное увеличение для работодателей ставки страхового взноса. Однако для решения проблемы, по расчетам Евсея Гурвича, ее величина к 2050 году должна вырасти до немыслимых 60%. Впрочем, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин прогнозирует, что этот, по сути, налог в дальнейшем все равно будет увеличиваться.
Если даже мы повысим пенсионный возраст на 3 года, то экономия будет временная, и она не закроет всех проблем в пенсионном фонде. Нужно вводить обязательные платежи, взносы в пенсионный фонд, причем от заработков всех работников. Ну, вот это уже, как ожидается, будет вызывать неприятие со стороны судящихся. Все будут говорить о повышении налогов и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, это придется делать.
Впрочем, правительство, как сообщил в понедельник министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, этой темой пока не занималось. Однако она не исключает, что вопрос о повышении пенсионного возраста может быть поставлен в 2015 году после введения стимулирующей системы оплаты труда для работающих пенсионеров.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил Иван Трифилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете субботнюю информационную программу «Свобода в полдень». Ее продолжает рубрика «Мировая политика». 30 июня Демократическая Республика Конго отмечает 50-летие независимости от Бельгии. Эта дата неразрывно связана с судьбой первого премьер-министра страны Патриса Лумумбы, убитого политическими противниками в 1961 году. В Советском Союзе имя этого человека было широко известно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода». «Свобода» в Брюсселе Виктор Анучка.
1961 год. На уроке рисования я с одноклассниками срисовываю из газеты карикатуру, может быть, художников кукрыниксов. На плахе огромный окровавленный топор, на рукоятке которого сидят Мабуту, Чомбе и Касавубу. Это, как объясняли нам учителя, были продавшиеся Западу палачи африканского героя, борца за независимость бельгийского Конго Патриса Лумумбы. Прошло полвека. Почти 20 лет, как Университет дружбы народов в Москве больше не носит имя Лумумбы. Выросло поколение, которому это имя мало что говорит. Но трагедия человека, унизившего своей гневной антиколониальной речью короля бельгийцев Бодуэна 30 июня 60 года в Леопольдвилле на церемонии провозглашения независимости Конго, вдруг вернулась ко мне из прошлого. Сыновья Лумумбы одновременно в Брюсселе и Киншасе объявили о подготовке судебного процесса против 12 бельгийцев, которых они обвиняют в причастности к жестокому убийству их отца. Ги Лумумба объяснил журналистам свою цель.
Хотим напомнить, что отец жив в нашей памяти, и мы стремимся, чтобы конголезцы и друзья во всем мире знали, что мы не перестаем добиваться истины, во что бы то ни стало.
Впервые свет на обстоятельства гибели Патриса Лумумбы, долгие годы остававшиеся неясными, пролило парламентское расследование 2001 года, признавшее моральную ответственность Бельгии. Лидер, победивший на первых в бывшей колонии парламентских выборах партии «Национальное движение Конго», националист левых взглядов Лумумба, возглавил возглавил правительство. Президентом страны стал прозападный лидер консервативной партии Жозеф Касавубу. Коалиция столь разных партий и руководителей не имела никаких шансов. В стране вскоре начались мятежи. Сепаратист Чомбе объявил о независимости самой богатой природными ресурсами провинции страны – Катанги. Лумумба просил, но не добился помощи ООН. В конфликт пробовала неуклюже вмешаться Москва. Очень хотелось поднять знамя коммунизма в Африке. Касавубу отстранил Лумумба от должности. Тот пытался свергнуть Касавубу, но был арестован полковником Жозефом Мабуту и вывезен в Катангу, где его, как признала парламентская комиссия, убили в январе 1961 года при участии бельгийцев. Бывший бельгийский полицейский Жерар Суэте рассказывал перед камерами, как уничтожал следы преступления.
Сначала пришлось расчленить тело на части, чтобы потом было удобнее бросать в 200-литровый резервуар с кислотой. Ну а последние останки сожгли.
Мы обсуждали эту тему с адвокатом семьи Лумумба Кристофом Маршаном.
В докладе парламентской комиссии установлены факты, но юридические выводы не сделаны. Установлено участие неких людей в убийстве Патриса Лумумбы, в его аресте, в доставке в Катангу, в пытках, которые он перенес. Его казнили без законного суда. И мы заявляем, что есть бельгийцы, которые напрямую или косвенно участвовали в этих действиях. А если проанализировать обстановку той эпохи с точки зрения международного права, то Бельгия нарушила суверенитет Конго и вступила в вооруженное столкновение на стороне Катанги, и, значит, был международный конфликт, и это убийство можно квалифицировать как военное преступление, для которого нет срока давности.
Бельгийская пресса сегодня открыто пишет, что неприятности Лумумбы начались с его знаменитой речи перед королем Бадуэном. Монархия не могла простить дерзкому африканцу ту ключевую роль, которую он сыграл в предоставлении независимости Конго, сокровищнице Бельгии. Поэтому Брюссель в те трагические дни оказывал противникам Лумумбы любую помощь – деньгами, военными, оружием и разведкой. Бельгийцам помогала ЦРУ. Эти факты подтверждает Кристоф Маршан.
Комиссия американского конгресса установила в 70-х годах, что ЦРУ на определенном этапе вынашивала планы убийства Лумумбы. Но американские службы не реализовали эти планы, а ограничились информационной ролью. Они не выполняли никакой оперативной задачи, хотя способствовали устранению Лумумбы.
30 июня в Киншасе на торжества 50-летия независимости ждут короля Альберта II. Как написал бельгийский историк, автор книги «Убийство Лумумбы» Людо де Витте, праздник будет выглядеть как золотая свадьба, омраченная страшным семейным секретом, о котором все знают, но никогда не говорят, так как он затрагивает честь покойного знатного дядюшки. Ослабленный конфликтами режим Киншасы дал понять, что не собирается ворошить прошлое и напоминать высокому гостю о кровопролитиях 60-х и трех десятилетиях диктаторского режима Мабуту под покровительством Брюсселя. Президент Кабила – это не Лумумба. Кристоф Маршан объясняет мне, почему процесс приурочен к такой дате.
Празднества, которые пройдут по случаю 50-летия независимости, не должны скрыть и заставить забыть фантомы прошлого, которые никуда не исчезли, как и ответственность Бельгии в этих событиях.
В Бельгийской лиге прав человека, считающей одной из своих задач борьбу за неотвратимость наказаний за преступления, уверены, что вдохновители и исполнители зверского убийства должны предстать перед судом. Представитель лиги Давид Морали заявил Радио Свобода.
Абсолютно невозможно реконструировать общество, если его раны не затянулись. Есть долг памяти, есть долг истины, которые мы расцениваем как императив для установления мира в Конго.
А еще адвокат сказал мне, что вовсе не стремится отправить очень пожилых людей в тюрьму. Главное, чтобы свершилось правосудие. Была установлена ответственность, а семье возмещен ущерб. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Свобода в полдень в эфире. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Карабудахкенском районе Дагестана в ходе спецоперации убит лидер одной из местных преступных группировок. В городе Молгобек, Ингушетия, при взрыве автомобиля погиб сотрудник милиции. В Назрановском районе Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» неизвестные расстреляли машину, погиб один человек. В Киргизию из Узбекистана вернулись более 70 тысяч беженцев, покинувших республику во время межэтнических столкновений. Сегодня в Киргизии день тишины, накануне референдума по конституционной реформе. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В центре Петербурга в обстановке строжайшей секретности на одной из улиц города в эти минуты собираются представители сексуальных меньшинств для того, чтобы провести свой парад. Подготовка к нему и все связанные с этой подготовкой события стали центральной темой в Петербурге на уходящей неделе. С подробностями Виктор Резунков.
Всю минувшую неделю в Петербурге обсуждали, надо ли разрешить представителям ЛГБТ организации равноправия провести гей-парад или не надо. Руководитель проекта Gay Russia RU, организатор гей-парадов в Москве Николай Алексеев, вполне справедливо обратился к Смольному с упреком. Где ваша хваленая толерантность, подразумевая звание Петербурга как культурной столицы России и недавнее вручение этому городу премии ЮНЕСКО за толерантность? Косвенно за разрешение проведения гей-парада выступил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Алексей Козырев. Резко против – активисты движения против нелегальной иммиграции, монархисты, национал-патриоты и иже с ними. Смольный на все попытки получить официальное разрешение на проведение гей-парада ответил отказом, причем не один раз. Председатель оргкомитета гей-парада в Петербурге Мария Ефременкова с грустью отметила нежелание властей Петербурга даже обсудить саму возможность проведения такого мероприятия, пусть даже и в виде скромных пикетов.
В соответствии с федеральным законом, в установленный срок, мы подали уведомление о проведении нашего публичного мероприятия, указав там цель привлечь внимание к проблемам дискриминации лиц гомосексуальной ориентации. Смольный нам отказал всего 3 раза. Но мы подавали заявки еще и на проведение пикетов в 4 района города, в разные районы, в разные места. И получали один и тот же ответ, что проведение нашего мероприятия невозможно. По тем или иным причинам. Какой-либо альтернативы нам не было предложено.
Сама подготовка к гей-параду проходила в условиях многочисленных угроз со стороны различных экстремистских организаций. И по словам Марии Ефременковой, если что-то случится в случае его проведения, организаторы намерены его провести без разрешения Смольного, то вся ответственность будет за руководством города.
По отношению к нам раздаются совершенно конкретные угрозы со стороны не общественных, а так называемых общественных организаций, как они себя позиционируют, представители петербургской общественности. Это националистические, монархические, так называемые православные, фашистующие организации.
Мария Ефременкова, как и другие активисты ЛГБТ-сообщества, настроены решительно. Гей-парад состоится в любом случае.
26 июня мы намерены выйти на улицы города для того, чтобы выступить за свое человеческое достоинство, потребовать прекратить дискриминацию, прежде всего, со стороны власти, потребовать от нее конкретных мер по борьбе с ксенофобией, по борьбе с гомофобией, да, как формой ксенофобии. Мы намерены в данном случае осуществить акцию гражданского неповиновения.
Так что в эти минуты, когда вы слушаете наш репортаж, на одной из улиц Петербурга в обстановке глубочайшей секретности собираются представители секс-меньшинств для того, чтобы заявить о защите своих прав. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На чемпионате мира по футболу в ЮАР определились команды, которые продолжат борьбу на стадии 1/8 финала. Некоторые промежуточные итоги чемпионата в прямом эфире «Радио Свобода» подводит наш обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, Марина. Действительно, вчера был рубежный вечер, так сказать. Завершился один этап чемпионата мира по футболу, а сегодня начинается второй. Наиболее интересный групповой турнир завершен, а начинается турнир плей-офф, то есть матчи на вылет. Проигравший выбывает. Вчера в группе G сборная Кот-д'Ивуара выиграла у команды КНДР 3-0, а в другом матче этой группы сборные Бразилии и Португалии сыграли предсказуемую ничью 0-0. Предсказуемую, потому что было понятно, что ничья выводит именно эти две сборные, Бразилии и Португалии, в плей-офф, оставляя за бортом Кот-д'Ивуар и Северную Корею. Но, разумеется, и бразильцы, и португальцы перед матчем клялись и божились, объявляя о том, что сражаться они будут, что называется, даже не до первой чистой крови, что никакой ничейный сговор невозможен. И, в общем-то, по игре можно было так и сказать, потому что и травмы наносились, и опаснейшие моменты были. Но все равно в результате, видимо, подспудно в головах футболистов засело, что ничья устраивает обе сборные, и в результате 0-0. Но никто, я думаю, за вчерашнюю ничью ни бразильцев, ни португальцев не упрекнет. Итак, Бразилия и Португалия в 1/8 финала. Еще в одной группе завершили вчера групповой турнир сборные Испании и Чили. Они сыграли так, испанцы выиграли у чилийцев 2-1, и этот результат устроил обе сборные. В другом матче Швейцария и Гондурас сыграли в ничью, в итоге Швейцария и Чили, набрав по 6 очков, вышли в 1/8 финала. А швейцарцы, конечно, имели тоже неплохие шансы, если бы они смогли выиграть у Гондураса, но не получилось. Итак, определились все пары, все участники 1/8 финала. 26 июня играют сборные США и Ганы, Уругвай и Южной Кореи. Тут трудно говорить о возможных победителях, потому что если только Уругвай посильнее Южной Кореи, остальные, в принципе, соперники равны. 27 июня Германия, Англия. На уровне 1/8 финала встретились эти две замечательные команды. Но это будет, безусловно, матч-лидер на этой стадии турнира. Во втором матче этого дня, 27 июня, сыграют Аргентина и Мексика. И, думаю, здесь все шансы на стороне аргентинцев. Далее, 28 июня, Голландия, Словакия, Бразилия и Чили. Думаю, что Голландия и Бразилия одержат победы. Может быть, не столь убедительные, как хотелось бы поклонникам этих команд. Но, в целом, конечно, силы голландцев и бразильцев весьма велики. И, наконец, далее, 29 июня, Парагвай, Япония. Может быть, одна из самых неожиданных пар на уровне этого турнира. Но, тем не менее, парагвайцы показали прекрасную игру и заняли первое место в своей подгруппе. И еще один матч тоже на уровне, скажем так, если не финала, то полуфинала чемпионата Европы. Испания и Португалия уже в 1/8 финала чемпионата мира. Безусловно, это должен быть замечательный футбол. Географические соседи всегда испытывают друг другу трепетные футбольные чувства. Ну, что сказать о групповом турнире в целом? Конечно, главная его сенсация – это не выход в плей-офф чемпиона мира прошлого турнира сборной Италии и финалиста прошлого турнира сборной Франции. Конечно, это главная сенсация чемпионата. Кроме того, все специалисты отмечают очень слабое выступление африканских команд. Лишь одна сборная Ганы смогла выйти в плей-офф. И это, конечно, серьезный удар по престижу африканского футбола. Ну и, разумеется, все обозреватели, в том числе и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, в один голос говорят о силе южноамериканского футбола. Действительно, практически все команды, участвовавшие от Латинской Америки, вышли на стадию плей-офф. И все специалисты отмечают, что до сих пор ни одной европейской команде не удалось выиграть чемпионата мира, проходившего за пределами Японии. Поэтому фавориты здесь скорее латиноамериканские команды. Ну, а если говорить более точно, Аргентина и Бразилия.
Спасибо большое, Алексей. За чемпионатом мира по футболу, который проходит в ЮАР, следит наш обозреватель Алексей Кузнецов. Сегодня в российской столице завершает работу 32-й международный московский кинофестиваль. Форум открылся 17 июня, и все 10 дней за событиями на кинофестивале следила моя коллега Марина Тимашева, которая сейчас в прямом эфире нашей программы. Марина, здравствуйте.
Добрый день, Марина, добрый день, все слушатели наши.
Марина, скажите, пожалуйста, какой информацией вы вот в последний день сейчас обладаете? Что там, какие-то призы уже вручены?
Да, уже кое-что действительно есть. Значит, уже известна награда «Фипресси». Это Международная федерация кинопресса, напоминаю. Она досталась чешской картине режиссера Ирены Павлавского, а фильм называется «Как рай земной». Жюри российских критиков наградило венесуэльскую ленту «Брат», и ей же достался приз зрительских симпатий. Это полнометражный дебют режиссера Марселя Раскина. Между прочим, тут вот при вручении награды «Фипресси» было кое-что любопытное. Как показалось журналистам, сотрудница чешского посольства, радуясь награде, произнесла небольшую речь, и она как-то так оговорилась, вроде бы вышло, что вечером, во время уже основного награждения от большого жюри, премию за лучшую женскую роль получит Вильма Цыбулкова из того же фильма «Как рай земной», но здесь, конечно же, невозможно утверждать, просто нам показалось, что она как-то проговорилась, но, возможно, это какая-то просто проблема речи или нет. Внимание. Значит, что мы еще знаем наверняка? Федерация киноклубов, которая каждый день подсчитывает голоса своих представителей, и их рейтинг всегда находится в свободном доступе, значит, тут на первом месте оказался сербский кинофильм «Бесы», режиссер Сурджан Каранович. На втором месте шведская картина «Дорогая Элис», режиссер Атман Карим. И на третьем «Розочка», это польский фильм, сделанный двумя режиссерами, Мацеем Карпинским и Яной Кедавой-Блонским. Вот это, значит, то, что мы наверняка знаем на сей день. Ну и в 4 часа, как все должно быть знать, в 16 начнется «Звездная дорожка» у кинотеатра Пушкинский. На 17.00 там же намечено начало церемонии награждения лауреатов. Ну, в жюри вошли люди очень разных мировоззрений, к чему приведут их дискуссии, не предугадать. Тем более, что в крепком, ровном конкурсе сложно выделить фаворита. Пожалуй, журналисты, которые видели все конкурсные фильмы, это, наверное, человек 100, удивятся, если не наградят Микки Мануэловича. Это актер, известный нам более всего по кинофильмам Эмира Кустурицы, и как раз он сыграл главную роль в фильме «Беса». И, наверное, удивление вызовет, если наградят Эммануэль Биар, потому что в конкурсе был очень слабый фильм Михаила Коэна, это начинается с конца, такая эротическая, в общем, картина, которая непонятно каким образом оказалась, в принципе, в конкурсе фестиваля, но поскольку Эммануэль Биар очень знаменит, а Люк Бессон француз, то люди не исключают, что все-таки возможно, что она получит награду, вот это будет крайне удивительно. А в общем, все остальные награждения, какие бы они ни были, кажется, дискуссии не вызовут. И что нужно сказать, если есть еще время, есть еще, Мариночка?
Ну, буквально еще 30 секунд, я думаю,
да, с вами. Да, ну, 30 можем. Секунд. По окончании церемонии покажут невероятное приключение Адель. Люка Бессона стал быть председателем жюри 32-го кинофестиваля. Вчера его посмотрели журналисты. Действительно, невероятные приключения. Забавный французский комикс. Вот такие новости.
Марина, спасибо. Еще просто я хотела спросить, а вообще вам понравился ли фестиваль и его программа, коротко?
Я смотрела конкурсную программу основного конкурса. Мне кажется, что она была очень сильная, но в то же время очень ровная. То есть здесь нет какого-то такого возвышения, да, какого-то фаворита такого очевидного, вот ради которого стоило бы драться, ссориться, кричать, ворчать и долго дискутировать. Но, в принципе, все фильмы были очень профессиональные, очень крепкие и очень интересные.
Спасибо большое, Марина Тимашева. Наш обозреватель была в прямом эфире. Пока. В окончании нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. А субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принял отставку генерала Стэнли МакКристалла с должности командующего.
Государственный секретарь Хиллари Клинтон распорядилась внести Допу Марва в список с целью...
Я благодарю генерала МакКристалла за его службу.
Я знаю, что правительство Кевина Рада не всегда делало то, что...
При выгрузке из автомобиля произошло...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.